Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
У микрофона Лидия Андреева. Доброе утро всем нашим слушателям. У нас сейчас потихонечку мы выходим из ограничений, связанных с коронавирусом. Однако школьники все-таки заканчивали учебный год на дистанционном обучении. Соответственно, это вызвало ряд определенных трудностей, но смею полагать, что Челябинская область из них вышла с честью. Сейчас поговорим о том, каким образом работала на дистанции система частного школьного образования. Я представляю гостя нашей виртуальной студии. С нами на связи директор частной образовательной школы «Эстет-центр» Александр Сергеевич Медзюта. Доброе утро.
Доброе утро.
Прежде всего, каким образом вы решали проблему технической оснащенности и насколько вообще было сложно перевести как самих учеников, так и педагогический состав на дистант?
На самом деле никакой проблемы, никакого перехода особо у нас не было. Значит, у всех учеников есть электронное устройство, которое позволяет им участвовать в обучении. Мы вышли на Zoom. Справиться с ним достаточно просто. Много интересного у него в этом контенте есть. И поэтому, значит, никаких особых, так сказать, усилий нам не пришлось осуществлять. Учителя прекрасно у нас работают с различными контентами электронными, просто по той причине, что у нас обучение удаленное, оно было всегда, оно всегда присутствует в нашей работе. Что касается учеников, то чисто технически все нормально. То есть они свободно выходили, находили нужного учителя, работали с ним, все в порядке.
А сколько учеников одновременно вот таким вот образом находились в виртуальном уроке, потому что бывает, что вот в общеобразовательной школе там даже иногда подвисала система, потому что слишком много народу одновременно делали в нее запрос. А у вас это как происходило?
Ну, у нас проще. Общеобразовательная школа, в смысле муниципальная, им, конечно, сложнее, я понимаю, их проблемы. У нас небольшие классы, до 12 человек, поэтому там порядка 10 человек у нас выходили на нормальный кифовруз.
Вот то, что пришлось временно отказаться от живого общения учитель-ученик, все-таки это, наверное, существенной потерей оказалось. Возможно ли это в целом компенсировать на дистанции на 100%?
Невозможно. И в этом мы убедились очень хорошо, что нам дали такую возможность поработать на дистанции, чтобы понять, что дистант – это хуже, чем общение с детьми в классе. Вот. Мы нормально об этом узнали, теперь будем обеими руками голосовать за то, чтобы нам не заставляли делать дистанционное обучение обязательно. Вот мы будем против этого.
А в чем проблема? Недостаточный какой-то эмоциональный контакт? Вот эта пресловутая четвертая стена, которая в буквальном смысле из-за монитора воздвигается между учителем и учеником?
Конечно. Вы понимаете, скажем, держать дисциплину даже достаточно тяжело в этих условиях. Потому что ученики очень часто начинают там переписываться друг с другом. Тут же в этом контенте все переписывается, и смешки, и все такое. А просто, так сказать, как-то остановить это просто очень сложно. И у меня, например, была ученица, с которой просто было... Ну, я считаю, что я ее потерял, потому что она все время баловалась, все время, так сказать, уходила куда-то в сторону, могла отъехать там на кресле от компьютера и так далее. То есть я ее не мог приструнить, у меня не хватало сил, вот чисто электронных сил у меня не хватало.
Но это такой единичный случай проблемный, да, получился? В общем и целом все, в принципе...
Вообще все эти случаи, они проблемны, потому что действительно дисциплину создать трудно, объяснять очень сложно. То есть если ты в классе, ты можешь на доске написать, зачеркнуть, стереть, опять написать, то же самое, так сказать, подробно объясняет, то здесь это практически невозможно. Даже доска, которая есть в Zoom, она помогает, конечно, но она достаточно такая убогая, я бы сказал.
А есть еще такой вопрос, не то чтобы даже вопрос, а мнение, что очень сложно самим учителям, самому педсоставу постичь вот эти все технические сложности перехода на дистанционку, поставить у себя Zoom, наладить бесперебойную работу, раздавать задания таким образом, чтобы все друг у друга разом не списали. И потом еще и отчитаться о проведении этого урока. Я читала достаточно большое количество в интернете вот таких вот, знаете, в духе исповедь педагога, что быт совершенно был нарушен, образовательный процесс был нарушен, и дистанционное обучение – это буквально страшный сон педагога.
Я согласен с этим мифом, скажем так. Потому что действительно приходилось педагогам прикладывать усилия гораздо больше, чем на уроке. И в смысле подготовки, в смысле проверки заданий учеников, в смысле установки той же дисциплины, опять же, я говорю. Поэтому я считаю, что наши учителя затратили гораздо больше энергии, нежели бы они затратили в обычном процессе образования.
А что касается родительской позиции? Вот опять же, из истории в интернете, что с уходом на дистант задания ученика стали заданием всей семьи. И уклад абсолютно всей семьи радикально поменялся. Вам как-то приходилось родителей отсеивать от учебного процесса, либо наоборот привлекать, хотя бы для того, чтобы они ребенка собрали в кучку и не позволяли ему отвлекаться?
Вот как раз мы старались привлечь родителей. Это очень тяжело. Во-первых, родители вдруг узнали, что их дети живут не 2 часа вечером, а 24 часа в сутки. Они об этом не догадывались. Поэтому это стало очень тяжело. У детей все время вопросы, все время предложения, все время какая-то работа должна с ними проводиться. А многие родители к этому не привыкли. Поэтому, конечно, с родителями, и с ними всегда сложнее, чем с детьми. Привлекать приходилось буквально там куча телефонных звонков, что давайте, выходите, помогите ребенку. Она вертится, она, значит, не может ничего понять, потому что не смотрит на то, как мы даем ей материал и так далее. С родителями очень тяжело. И им очень тяжело, я понимаю, сочувствую.
Но, в общем и целом, процесс коммуникации-то наладили. Я так понимаю, здесь значительная часть успеха, она зависит, наверное, от харизмы педагога.
В принципе, да. Только тут скорее даже не харизма, тут скорее более успешен тот педагог, который может наладить такой жесткий контакт. Тут уже, так сказать, мыслью по древу растекаться не приходится. Надо все быстро делать и жестко.
То есть дистант – это не про либеральность особо?
Да, это вы хорошо отметили. Да, это не либеральность. Это четкая, жесткая позиция должна быть у педагога.
Вот такой тоже вопрос. Больше месяца, так получается, с весны, да, с ранней весны ушли школьники на дистанционное обучение. И вот на данный момент уже все выпускной, то есть младшеклассники уже все на каникулах. Это, как вы считаете, это время, оно такое предельное для испытания подобной системы и для того, чтобы все участники процесса ее выдержали? Или, в принципе, вот как раз сейчас все уже настроились и, по большому счету, если есть необходимость, могут так учиться дальше? Потому что мои коллеги говорят, вот мы только привыкли работать из дома, и тут нас выпустили обратно в офис опять перестраиваться.
Ну, у вас специфика немножко другая.
Конечно.
Во-первых, не месяц, если я сказал, что мы с конца марта начали обучение дистанционное, и закончили вот концом мая, то есть 2 месяца жестких совершенно. Все вымотались, все устали, у всех давление скачет, в общем, проблемно. Я думаю, что 2 месяца – это выше головы. Достаточно.
Скажите, а те уроки, которые проходили раньше по удаленке, еще очень заранее, до того, как появился у нас коронавирус и ограничения с ним связаны, какой это был объем в целом в учебном процессе и что это были за уроки? То есть это были какие-то спецкурсы или основные предметы вроде русского и математики, которые обязательно должны сдаваться в ЕГЭ?
Это была работа с отдельными учениками. Либо это ученики, которые заболели, либо ученики, которые уехали на какие-то соревнования за рубеж, либо ученики, просто находящиеся далеко от Челябинска, с которыми мы должны были работать. Поэтому, так сказать, такого объемного, чтобы большой класс и перед нами все были, этого не было. Но чисто технически все осталось в тех же рамках.
Давайте сейчас ненадолго прервемся и после чего продолжим. Мы продолжаем. У микрофона Лидия Андреева. Говорим сейчас о том, как частные школы Челябинска, на примере школы СТ-центр, работали на дистанционном обучении, с какими проблемами сталкивались, что нового для себя узнали. И мой собеседник в эфире – это директор частной образовательной школы СТ-центр Александр Медзюта. Вот сейчас к вам вопрос следующего характера. Мы, общаясь несколько недель назад в эфире с преподавателем вуза и по совместительству папой первоклассника и одиннадцатиклассника, задали вопрос тоже про дистант, и вот что он сказал про своего сына-выпускника. Желающий поступить, желающий какую-то престижную профессию получать, ему по большому счету не важно, дистант, не дистант, в тайге он учится или в большой, там, оснащенной всем чем угодно школе. Главное желание, и если такое желание у ребенка есть, он будет во многом и на самодисциплине, на самоконтроле что-то изучать и преуспеет в итоге в этом. Но все-таки, наверное, таким рвением могут похвастаться не все члены коллектива, так просто не бывает. А вот какими ковришками нужно заманивать либо еще не определившихся, либо просто младшеклассников, которым еще рано думать о поступлении в вуз и получении профессии?
Ну, я прежде всего думаю, что ни в коем случае с ними не надо играть. Должны быть какие-то особые найденные подходы, причем к каждому ученику. Здесь нет таких рецептов, которые могут быть применены к каждому ученику. Тут надо индивидуально подходить. Мне всегда нравится, вот папа тут у вас высказался, мне всегда нравится, каждый там может, если захочет. Но папе повезло, видимо, он сам неплохой человек, что давал пример. Но на самом деле, действительно, вот такое дистанционное обучение, оно хорошо для учеников продвинутых, что называется, желающих, у которых уже есть запас определенных знаний. С ними проще работать по дистанту. Вот. А что касается ребят отстающих, ребят ленивых, ребят, которых надо вовлекать, то это очень сложная задача их заставить как-то учиться. На дистанте особенно.
А вот вы сами чуть ранее сказали, что лучше не превращать все в игру, не облекать максимально в игровую форму. Но, с другой стороны, ведь привлечь – это как раз про игру. Это вроде как легче. Вот как соблюсти баланс?
Ну, смотри, какая игра. Я вот в последнее время смотрю передачи нашей военной техники и наших военных. У меня такое впечатление, что они все играют. Вот заигрались немножко. Игра же бывает разная, бывают серьезные игры. Поэтому здесь самое главное быть на том уровне, на котором находится сейчас система обучения для этого ученика. Там в седьмом классе на одном уровне, в десятом на другом. И игры могут быть, но они должны быть не там, скажем, не в песочнице, а достаточно хорошо продуманные игры.
Скажите, а вот после того, как вы использовали Zoom и доску даже, классную доску в Zoom, которая там тоже есть, можете ли вы назвать эту платформу идеальной для дистанционного обучения? Или, может быть, есть что-то лучше и продуманнее? Ну, я сейчас говорю именно про дистант, потому что из нашего разговора я делаю вывод, что идеальное для обучения — это все-таки все сидят в классе, и учитель стоит у настоящей доски. А вот что касается интернет-технологий?
Нет, но я лучших технологий пока не знаю, они пока не готовы. А что касается Zoom, то есть куча претензий к нему, конечно.
С точки зрения зависания, когда все там резко подключились?
Нет, зависание у нас очень редко. У нас было, мы не сталкивались с этим. У нас не было зависаний. Все нормально. Поэтому Zoom в этом плане хорошо работает. Другое дело, что дополнительные какие-то инструменты надо к нему приобщать, потому что вот я сказал, что доска неудобна. Общение одновременно ученика и учителя на доске просто очень затруднено. Ну, там куча всего. Там можно перечислять. Но дело в том, что надо делать нормальные такие контенты, которые бы работали, нормальные русские контенты. Чё?
То есть в русском сегменте интернета их пока недостаточно?
Их вообще нет, прямо скажем. Вот то, что у нас создали в России за это время, как вдруг спохватились, ах, у нас коронавирус, давайте сделаем. Это все очень, так сказать, на низком уровне находится. Вот там-то как раз все и зависали.
Понятно. Но я думаю, после такой встряски во всем мире начнут усиленно над этим работать, раз уж мы через такое прошли. Вот такой вопрос про социализацию учеников. Когда они хоть и могут общаться, но все-таки переписываться через компьютер, и все находятся каждый в своей квартире вдали друг от друга. Вредит ли это вообще развитию коммуникативных навыков? Ведь школа и этому учит, хоть и не на уроках, но постоянно.
Безусловно. Это самый важный минус вот в работе на удаленке. Но нет той коммуникации, которую хотелось бы.
Соответственно, и на переменках не побегаешь.
На переменках не побегаешь, друг другу не поулыбаешься, не поспоришь как следует, понимаете? Вот нет этого. Спорить некогда.
Сейчас вот такой вопрос касаемо отношений учеников и родителей, и включенности родителей, и вовлеченности в образовательный процесс. Вот вы сами сказали, что с удивлением родители обнаружили, что ребенок не только 2 часа дома после уроков, но и все остальное время. Когда мы все-таки закончим с этим дистантом, закончим с коронавирусом, и все пойдет как прежде, ученики вернутся за парты. Такая включенность родителей, постоянная, ежедневная, она будет на пользу, или надо будет потихоньку учеников, так сказать, в вопрос образования от папы с мамой отдалять?
Но есть же проблема любой семьи, когда-то ребенок должен уходить. Семья для него является и зеркалом, и там как и кормежкой, и примером, и всем, что хочешь. Но ему же жить дальше в открытом мире. Я иногда подаю даже советы, но это 7-8 класс примерно, когда мамочки должны просто сказать, они обычно разговаривают на «мы», я говорю, вы перестаньте на «мы»-то разговаривать. У него свое мнение, у вас свое.
А, то есть мы пошли в бассейн, мы плохо учимся или мы хорошо учимся, да, мы пятерку получили, вы об этом.
Мы любим вот так, вот, знаете, мы хотим, как всегда бывает, но это говорит не о том, не сам текст важен, а важно то, что мама считает, что они там с ребенком одно целое и всегда будут одним целым. Это не так. И с этим надо как-то вот... Есть определенный этап, вот 7-8 класс, я вам говорю, когда нужно уже ребенка отдалять от семьи и делать это сознательно.
Тяжело, конечно, очень. Я думаю, да. И детям, и родителям тяжело.
Маме, которая привыкла, что ее сын всегда при ней, это, конечно, очень тяжело.
Кстати, вот я про гендерный баланс хочу спросить. У вас вот девочек и мальчиков в школе поровну или кого-то больше? И влияет ли это на что-то?
Девочек в 3 раза меньше, поэтому мальчишеская конкуренция у нас такая обостренная. Кто понравится, кто не понравится.
А вот в плане дистанта это ситуацию как-то меняет? Бытует же мнение, хотя оно вроде как уже устаревшее, но оно крепкое, что девочки более усидчивые и как бы лучше зубрят, да, а у мальчиков это все такое по вдохновению, по таланту. Или на самом деле все не так, и все зависит исключительно от индивидуальности конкретной?
Вы правильно сказали, что это устаревшее мнение, потому что нынешние девочки, они энергичнее, подвижнее мальчишек. Из той мальчишки более усидчивы.
Очень интересно. Меняется время, меняются поколения.
Да. Мы могли бы поговорить об этом подробно и на другой передаче, потому что эта проблема меня очень интересует.
А, кстати, тоже из современных, скажем так, модных проблем, это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это, насколько я знаю, диагноз, который ставят очень часто и очень многим в последнее время. Вот такой ребенок, который действительно постоянно распыляется, и вот тут его сажают на дистант. Были ли у вас проблемы такого порядка с детьми, и, может быть, какие-то особые меры требовались, чтобы вот ребенка на такие рельсы перевести? Хотя вот вы уже рассказали про одну девочку, с которой было очень сложно.
Ну, я бы сказал, что, во-первых, синдром дефицита внимания – это надуманная вещь. Те люди, которые ставят этот диагноз, они, так сказать, очень хитрые какие-то люди. Мы знаем, что вот американские гимнастки, если помните, олимпийские чемпионки, поставили диагноз синдром дефицита внимания и начали кормить ее наркотиками. Это нормально, да, у нас. Вообще говоря, с любым ребенком достаточно сложно установить контакты, и на дистанции тем более, поэтому тут не надо уделять, что есть какие-то особые дети, есть дети, которые сразу все понимают. Нет, с каждым ребенком нужен особый контакт, особый подход.
Понятно. То есть, получается, вы как бы не делите, не выделяете у своих учеников вот таких вот дефицитных с вниманием или гиперактивных. Все, в принципе, одни.
Мы их не объединяем в какие-то подгруппы, понимаете? У нас вот есть ученик конкретный, с ним конкретно надо работать. А то, что он вот к этой группе относится или к вот этой группе относится, это нас не интересует.
Нам пора заканчивать, но я хочу напомнить, что у нас совсем скоро День защиты детей, 1 июня, буквально вот на днях. Может быть, заканчивается хотите поздравить тех, кто нас слушает, их детей?
Ну, я поздравляю всех мам и пап, прежде всего, у которых ребята дожили до этого дня здоровыми, веселыми. Давайте больше времени все-таки отдавать, не 2 часа в день, а побольше.
Как найти вашу школу для тех, кто заинтересовался вашим подходом и хотел бы направить туда своих детей?
У нас есть 3 площадки. Это Салатилаева, 37, проспект Ленина, 24, и Комсомольский проспект, 36В. И на любую площадку можете прийти. Позвонить можно по телефону 775-08-58. Пожалуйста.
Большое вам спасибо. С честью справляется наш регион с этим самым дистантом. И я, наверное, как и многие и родители, и педагоги, рада, что все-таки близятся каникулы, а уж как дети рады, я и не говорю. Вместе со мной в эфире был директор частной образовательной школы «Эстет-центр» Александр Медзюта. Благодарю вас. До свидания.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более 100 городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.